читаем из Евангелия Луки, 10 глава, 16 по 20 стих, и первое послание апостола Павла Тимофею, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Итак, Евангелие от Луки. «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня отвергает пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И первое послание Тимофея, 2 глава, 1, 5 стихов. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Аминь». Братья и сестры, мы, как люди верующие, дети Божии, просвещенные Духом Святым, знаем с вами, что закон произошел от Моисея, а благодать и истина через Господа нашего Иисуса Христа. Это об этом говорит Иоанн в своей первой главе Евангелия от Иоанна. И вот размышляя, мы видим с вами, читая Священное Писание, что именно жертва Иисуса Христа открыла свободный доступ в Царство Небесное через покаяние, через рождение свыше. Что именно жертва Иисуса Христа открыла нам такую свободу приходить к Богу во всякое время, на всяком месте. Не только там, где был когда-то храм Иерусалимский, и куда мужской пол три раза в год обязан был приходить для поклонения Богу, и были определенные праздники, семь важных праздников в Израиле, в которые давалось большое духовное значение этим праздникам пред лицом Божиим. Но Христос открыл свободный доступ. И как Он сказал самарянке когда-то Господь, что теперь не на горе сей, не в Иерусалиме, но все поклоняющиеся в Духе истине могут обращаться к Богу на всяком месте. Мы продолжаем наше размышление о Церкви, о ее роли, пока она на земле. И мы говорили с вами о ее избрании еще прежде создания мира. Мы говорили о ее положении в небесах, мы говорили о ее молитвенной ответственности за всех живущих на земле, и об этом Павел пишет, ясно указывает нам в первой главе послания к Ефесской церкви. И вот это все говорит нам о том, что мы обязаны с вами, то есть Бог нас обязывает к молитве не только о себе и о близких нам людях, но и о всех человеках. И вот это открывает также, что Церковь получила силу и власть в претворении в жизнь воли Божией, пока она еще здесь, на земле. И вот сегодня хотелось бы немного коснуться, порассуждать совместно о даре власти над силами тьмы через молитву, посредством молитвы. О чем мы уже и прочитали в Евангелии от Луки, так и сказал Христос, что «се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Там есть такая удивительная оговорка или подчеркнуто, что да, вы не радуетесь, что бесы вам поминуются, более важно, что имена ваши написаны на небесах, но не исключается и делается определенный упор на ту духовную брань, связанную именно с силами тьмы в лице Церкви Христовой. И вот об этом хотелось бы немного порассуждать. Чтобы говорить об этом, уместно вспомнить или сказать, что Ветхий Заветный период отличается от новозаветней тем, то есть одно из отличий в том, что Бог раньше являл свою волю через пророков. Новозаветнее время, читая Евангелие и послание апостолов, мы видим, что церковь является вот тем проводником воли Божией на земле. И вот уместно вспомнить книгу пророка Даниила, она охватывает не только историю того периода, но ту благодать, которую Бог через этого мужа веры, пророка своего, открыл волю Божию на последующие века. И вот в его жизни был период, когда он, будучи еще отроком, попал в вавилонский плен, и мы знаем с вами, что уже достигнувши старчества или старости, он, размышляя над Словом Божиим, вдруг видит, что пленение Израиля заканчивается, что 70 лет, о чем говорил Иеремия, пророк, о пленении Израиля вавилонского плена, заканчивается, и он вопиет к Богу молитвы, исповедуя свой грех, свои грехи, грехи народа своего. Почитайте об этом в 9 главе книги пророка Даниила. А вот в 10 есть еще одна такая, на мой взгляд, деталь духовная, на которую нужно обратить нам внимание. Я читаю первый стих 10 главы, несколько стихов из 10 главы книги пророка Даниила. «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение великой силы. Он понял это откровение, уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». И вот там дальше описывается, что он видит видение около реки Тигр, которая в настоящее время находится в земле государства Ирака. Так вот, он видит это видение, видит мужа, и когда он его видит, он падает вниз, он теряет силу физическую, он приходит в страх. И вот здесь дальше сказано: «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои, на длани рук моих, и сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и встань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался сам при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Братья и сестры, мы видим здесь, что Даниил был этим орудием в руках Божьих относительно воли Божией на тот период, когда он жил, и на последующие века, вплоть до восхищения Церкви Христовой. И вот я хотел бы обратить наше внимание на следующие слова, 11 стиха. «И он сказал мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе». Братья и сестры, я хотел бы побудить свое собственное сердце и сердце ваше вникнуть в то слово, которое мы прочитаем из Нового Завета. Что нам говорит Новый Завет вот о той благодати данной Церкви Христовой? Мы знаем с вами, что в Евангелии от Матфея идет речь о том, когда Христос спрашивает своих учеников, за кого они его почитают, и ученики отвечают ему, а Петр говорит ему: «Ты сын Бога живого». И Христос говорит: «Не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой, живущий на небесах». То есть понятие или понимание, то, что Христос есть Бог, открывает только Дух Святой. И вот это сегодня в богословии начинается подниматься такая волна относительно, был ли Христос, страдал ли Христос во плоти. Но наша речь сегодня не об этом. Мы читаем в Евангелии от Матфея в 16 главе, Христос так ответил на то, что сказал ему Петр. И я говорю тебе, тебе, то есть Петру, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть в лице Петра Христос дает эти ключи духовные не только Петру, но и всей церкви. И подтверждение этому 18 глава Матфея, когда речь идет о взаимоотношениях внутри Церкви Христовой между членами ее. И вот там интересно есть такое выражение. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». То есть это расширяет область не только нашего понимания, но благословения, права, силы, власти данной церкви. Не на зло, но на добро. Только на добро. И нельзя сегодня поднимать, как бы сказать, голову и говорить, что мы имеем ключи Царства Небесного, как есть одной из исторических церквей, что они здесь именно наместники Христа на земле. Нет, нет, не в этом смысл. Смысл в определенной силе данной Бога или власти Богом данной церкви относительно именно молитвы, относительно принятия решений. Потому что если обратить внимание на жизнь любой поместной церкви, когда мы принимаем решение какое-то, мы всегда заканчиваем молитвой. Мы говорим Богу о том принятом решении, но все эти решения мы стараемся именно в рамках или в понимании и относительно Священного Писания. И наша, конечно, мысль сегодня не об этом. Мы найдем, надеюсь, все время говорить о дисциплине в церкви, но мы сегодня говорим о той власти данной церкви, о даре власти над силами тьмы через молитву. И Христос сказал 70 ученикам по возвращении: «Се даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражей». И вот там выше сказано, он начал это говорить когда? Когда сказал: «Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию». Вы знаете, братья и сестры, 31 января, в четверг, мы в нашей церкви совершили такую, можно сказать, сердечную молитву о нашем народе, о нашем государстве, о правителе нашей страны. Молитву защиты, чтобы Бог защитил наш народ от всякого зла. И вот в этот прошедший четверг вдруг в средствах массовой информации появляется сообщение, что в центре нашего города Москвы собрались сильные ведьмы, совершая ритуал, чтобы, как они сказали, поддержать Россию, помочь президенту и всему миру пережить непростые времена. Что это? Совпадение? Не думаю. Не думаю, но верю, что именно когда церковь... Вот бывают, знаете, в нашей жизни такие моменты, когда что-то начинает нас беспокоить. Какая-то внутренняя тревога, озабоченность. Иногда даже мамы говорят о своих детях: «Сынок», или спрашивают потом после какого-то времени: «Сынок, что, как у тебя дела? У тебя там ничего не произошло?» А перед этим тревога. Ведь это же не просто так вот Бог, знаете, действует в материнском сердце. И не просто так Бог действует в жизни поместных церквей, когда не только наша поместная церковь имеет один час молитвы пред Богом в четверг, но и другие церкви города Москвы, которые собираются по четвергам для молитвы. И вот что-то происходит, когда внутренняя какая-то, знаете, тревога, печаль. Мы прочитали про Даниила. Он в сетовании, то есть был 21 день, он размышлял. Здесь двойной смысл слова «сетование», то есть сетовать на человека, что он не так себя ведет, или я им недоволен чем-то, но здесь идет речь о другом. Сетование в том, Даниил хотел понять, что происходит, сегодня, на тот период времени. И история говорит, что вот это событие, описанное в 10 главе, попадает на период, когда уже императором был царь Кир, и после года своего правления он издал указ о том, чтобы евреи шли в Израиль и восстанавливали Иерусалимский храм. И мы об этом можем прочитать у Исаии, 45 глава. Мы об этом можем прочитать, вторая книга Паралипоменон, последние стихи этой книги. Говорят нам о том, что как Бог возбудил дух именно Кира сделать то, что он именно должен совершить как царь. И вот интересно, что 45 глава Исаии открывает нам вот эту глубину действия Божия на сердце царя Кира. И не только на него. Так вот, в нашей жизни что-то нас беспокоит, что-то тревожит, волнует, и мы встаем на колени и молимся, и освещаем этот вопрос пред Богом. И когда ученики совершали то, для чего они были посланы, сатана заволновался. Он с неба, как Христос сказал, как молния. Вы знаете, мы не всегда придаем значение, к сожалению, нашей молитве. И мы, возможно, правильно делаем, что не заостряем внимание, но когда Бог начинает действовать, что мы скажем? Или поблагодарим, или задумаемся, или что-то в нашей жизни произойдет такое, что мне откроется Слово Господне, мне откроется воля Его. Так вот, это слово Господне, что «все даю вам власть наступать на змея, скорпионов и всю силу вражью», оно фактически означает «я передаю вам власть мою, которую я сокрушил сатану». Читайте послание к евреям, 2 глава, 14-15 стих, где сказано, что именно жертва Христа лишила силы и власти дьявола. У него было отобрано именно жало смерти, право распоряжаться душами после смерти. И вот мы, размышляя, видим, что сокрушение сатаны послужило законным основанием для освобождения верующих от оков дьявольского рабства и угнетения. И сегодня мы видим с вами, анализируя историю церкви из сегодняшнего времени, что церковь является единственной силой в мире, которая борется, не придавая, возможно, самому значению той борьбы, в которой она участвует относительно человеческих судьб, делах человеческих, выступая в своей ходатайственной молитве. В Евангелии отражены все принципы, стандарты, если хотите, ценности, которые формируют основы морального, духовного и социального благополучия общества. А церковь, как сказал Христос, является солью в сфере человеческого бытия. И в Евангелии от Матфея мы можем прочитать о том, когда Христос говорит: «Вы соль мира». И если соль потеряет силу, то что сделает ее соленой? Ее надо только выбросить и на попрание. И он дальше говорит: «Вы свет миру». И вот я хотел привести один исторический пример. В середине XIX века известный по тем временам политик в Соединенных Штатах Америки, член Конгресса американского, сказал следующее: «Если мы будем придерживаться принципов, которыми учит Библия, наша страна будет и дальше процветать, сопутствуемая постоянным успехом. Но если мы или наши потомки пренебрежем принципами и авторитетом Библии, ни один человек точно не предскажет, как внезапно на нас обрушится катастрофа, которая погребет всю нашу славу в глубокой тьме». Эти слова пророческие. Я читал за этого брата, он брат во Христе, был глубоко верующим человеком. Он видел, что может быть или что происходит, когда государство живет по принципам Евангелия. И что может быть, если она не будет жить? И его слова пророческие. Мы сегодня видим, что Соединенные Штаты Америки потеряли Христа. Потеряли Христа. И вот, говоря немножко об этом, хочется сказать, что еще Билли Грэм в 1967 году написал объемное такое письмо в Конгресс Соединенных Штатов с просьбой, чтобы вернули молитвы в школах. И он сказал, если не вернется Писание и принцип, построенный на Священном Писании, в наше государство нас ожидает крах. Братья и сестры, это только одна из сторон вот примера живого времени нашего. Здесь можно проводить эту параллель и с другими государствами, но наша цель не об этом. Именно в наши тяжелые времена Церковь единая со своим воскресшим и воссевшим на небесах Господом является основной силой, которая удерживает нынешний мир от полного разложения. Но, к сожалению, мы не всегда придаем это значение. Вот почему сегодня нас нападки сатаны на церковь и в первую очередь на семью христианскую. Никогда не было такого количества разводов в церквах. Никогда. Я не помню, чтобы братья на членских собраниях вот так или на братских советах рассуждали, как мы сегодня. И если бы только это у нас, это повсеместно. Поэтому кто-то сказал удивительную фразу: «Судьба мира в руках безвестных святых». То есть этот служитель Божий хотел выразить важность, значение ходатайственной молитвы. И вдруг мы находим на страницах Священного Писания потрясающие обетования Божие, отраженные еще через псалмопевца Давида. И здесь сказано, 149-й псалом, обратите внимание, «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей в их узы и велимож в их оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия». Обратите внимание, всем святым Его. Аллилуйя. Братья и сестры, что это? Что это? Слово Господне. Что это? Обетование Божие, включающее в себя вот эту роль, эту задачу церкви за судьбу мира. Не правда ли громкие слова? Но это не пафос. Это вызов сегодня моей и твоей вере, брат и сестра. Когда ты должен молиться не только за своего сына и дочь, ты несешь и я прямую ответственность, где ты живешь, в городе каком, в какой стране. И вот это очень сильное обетование этого псалма, дающее нам ободрение, что труд молитвенной борьбы за души не тщетен. Нет. Мы имеем именно обетование и в Новом Завете, когда Иоанн в своем первом послании отражает эту истину следующими словами, когда говорит: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Слышите? Получаем просимое от Него. Это очень сегодня важно нам с вами отметить. И из этого мы видим, что многие вопросы, связанные именно со спасением, с жизнью нашей земной, находятся в явной зависимости от того, ходатайствует ли церковь или нет за человеческие души. Кто-то сказал, те, за кого церковь усердно просит, спасаются. И с этим нельзя не согласиться. Мы знаем с вами, что воскресший Христос, явившийся ученикам, сказал им, 20 глава Евангелия от Иоанна, когда вошел в эту запертую комнату, Он сказал им: «На ком оставите грехи, останутся». Что это? Это не только фраза. Это молитва за спасение души. Это молитва, именно духовная брань в молитвенном противостоянии, борьбе за души человеческие. И апостол Павел эту истину подчеркивает следующими словами в 10 главе 2 послания к Коринфянам, когда он говорит следующее: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Обратите внимание, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление послушания Христу. Придаем ли мы значение, когда мы стоим именно в молитве, в проломе за кого-то или за что-то? Что молитва, она связывает именно силы тьмы в том вопросе, о котором церковь, за который церковь молится и освящает. Можно привести огромное количество примеров и библейских, и с нашей практической жизни. Это говорит о том, что власть и сила молитвы не дает сатане влиять на душу человека. Бог может коснуться и изменить человека, если церковь стоит в проломе за спасение человеческих душ. Вы знаете, мы в той или другой степени, именно служители, пользуемся определенным авторитетом, вы к нам подходите и говорите: брат, вот помолись за меня или вспомни обо мне. Но практика показывает, что практически мы можем охватить человек 10-20 нашей памяти, а остальных мы должны записывать. И есть некоторые из нас, благодарение Богу, что имеют тетрадки целые, чтобы утром и вечером освящать пред Богом каждого из нас. Но есть и другая практика, когда вы можете подать записку на кафедру. И да, мы не всегда освящаем те вопросы, которые вы отражаете в своих записках. Но поверьте, мы освящаем их пред Богом. И вы все говорите, мы говорим на последние именно слова молитвы, мы говорим «Аминь». То есть мы соглашаемся, мы предаем Богу эту нужду. У евреев есть такое удивительное выражение. Если один человек молится, Бог слышит, а если 10, отвечает. Слышите? А Писание говорит, что где двое или трое соберутся во имя Мое и будут о чем-либо просить, они получат. Да, нам очень хочется увидеть результат нашей молитвы еще при жизни на земле, но когда мы читаем 11 главу послания к евреям, мы можем видеть с вами, что были ответы, но не сразу. И не у всех. Там есть такая фраза, чтобы они не без нас достигли совершенства. Бог чуден относительно того, чтобы ответить на наши молитвы, и не во всех случаях одинаково и сразу. Он этим самым испытывает нашу веру, закаляя нас духовно, и через это делает церковь, чтобы она приобрела опыт для вечного царствования в небесах. И для нас очень важно сегодня отметить, насколько мы соединены с нашим Господом в одном духе. Это вопрос ко мне и к каждому из нас. И Павел подчеркивает в первом послании к Коринфянам в 6 главе 17 стих: «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Что это за соединение в жизни, пути освящения, становления духовного, сокрушения, в понимании воли Божией? Вот это все объединяет нас с Господом в одном духе через Его жертву, и Дух Святой нам в этом помогает. Поэтому мы, если мы в тесной соработе с Господом, то только тогда мы понимаем Его волю, и только тогда мы сильны исполнить то, что Он поручил нам. И все это можно характеризовать как духовная борьба, наступление на силу вражью в своей собственной жизни и в жизни тех, которых мы освящаем. И апостол Павел в послании к Ефесской церкви, заканчивая свое это послание, он говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. И он говорит: примите все оружие Божие. И он такую мысль проводит: а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством молением о всех святых. И он дальше говорит: и о мне, чтобы не было препятствий в благовестии. Какая глубина, какая благодать, какая сила, власть дана церкви. Но вопрос каждому из нас: пользуемся ли мы тем правом, которое дал нам Господь? Да, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, а церковь противостоит его нападкам за души человеческие, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и мы с вами соработники в его желании, в его воле. Да, мы скажем, каждый человек обладает свободной волей. Да, каждый человек несет ответственность за свое спасение, но только Дух Святой, только Он знает, где заканчивается эта ответственность. Нам не дано знать, где заканчивается эта ответственность. Поэтому мы призваны не ослабевать в наших молитвах, особенно ходатайственных. Поэтому молитва за душу человека – это борьба с властью, данной через победную жертву Иисуса Христа. И Христос в Евангелии, послании к Иоанну, первом послании, дает ему эту истину, открывает, когда говорит о том, что для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы разрушить, 3 глава, 8 стих, первого послания Иоанна. И церковь, пользуясь данной ей Богом властью молитвы и веры, открывает Святому Духу путь к исполнению его миссии, увещевания, убеждения человеческой души ко спасению. Помните, мы упоминали позапрошлое воскресенье, искал я у них человека, кто стал бы в проломе за сей город. Действие Святого Духа с участием страдающей церкви за души обязательно достигнет своего успеха. Бог поругаем не бывает. Что мы сеем, то и мы пожнем. И еще. Обратите внимание на книгу Откровения, 22 глава, 17 стих. Здесь сказана такая фраза. «И дух, и невеста говорят, приди». То есть Бог в соработе с церковью. Да, Дух Святой говорит. Но если церковь молчит, Он придет. Но Он придет тогда, когда мы и хотим. Он обязательно придет, но Он ждет, чтобы мы были едины с Ним. И Дух, и невеста говорят, приди. Это говорит о том глубине, которая, и о той власти молитвы, которая дана Церкви Христовой. Мы сегодня не как бы дети Божии. Нет, мы дети Божии. Мы говорим «Авва, Отче». Это значение огромное для нашего духовного человека. И вот книга Откровения, эти слова говорят нам об обоюдности в одном духе с Господом. Желания Господа должны быть и нашими желаниями. Мы призваны иметь те же духовные чувствования. И это достигается в духовной борьбе. Это достигается усилием духа человеческого, тем самым наступая на всякую силу вражью. Итак, будем продолжать наше молитвенное бодрствование, молитвенные усилия на исполнение воли Божией не только о близких и родных нашему сердцу, но и о народе нашем, в целом о стране нашей, потому что Бог определил нас жить здесь временно до того дня, когда вся церковь возьмется не только из России, но и изо всех концов земли. Поэтому Павел и побуждает церковь и говорит, и так прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Давайте мы обратимся к Нему, помолимся за себя и помолимся за весь народ наш, ибо Бог хочет спасти его. Аминь.